Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас 17-е воскресенье после праздника Троицы. Тема проповеди «Христианская свобода». Мы прочитали тексты из книги пророка Иезекииля, 33 главы, с 10 по 20 стих, также из послания к Ефесянам, 4 глава, 1 и 6 стихов. А сейчас встанем и выслушаем Евангелие от Луки, 14 главу, 1, 11 стихов. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Причем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вы вытащите его в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя, и его подошедший не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришедший садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Все святое Евангелие. Добрый день. Сегодня тема «Христианская свобода». И Мартин Лютер в своей работе, также, как называется тема проповеди «Христианская свобода», говорил такие два тезиса основные. Что христианин является свободным господином над всем и никому не подчиняется. Но в то же время он говорит, христианин является покорным слугой всему и всем подчиняется. То есть такие вроде взаимоисключающие фразы. И давайте в качестве подтверждения прочитаем местописание. Вот Сергей, 1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Тамара, возьмите римлянам, послание к римлянам. Нет, как? Нет. Тогда Тимофей, Библию бери. С тебя послание к римлянам, 13 глава, 8 стих. Давай, давай.
Прошу прощения,
1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Тимофей римлянам, 13 глава, 8 стих. Константин галатам, 4 глава, 14 стих. Галатам 4:14. Давайте начнем с 1 Коринфянам.
«Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше
ищи римлянам». Аминь. Римлянам 13 глава, 8 стих, Тимофей. Римлянам 13:8. Я предупреждал, что сегодня буду всех дергать с местами Писания.
Говорит. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме земной любви, не боюсь другого исполнения как любви».
Галатам 4:14. Иисуса Христа. Аминь. То есть здесь Мартин Лютер говорит в первом части, в первом Коринфяна, о первом тезисе своем, о том, что мы свободны от всего, люди верующие, от закона, от всяких предписаний, но далее в послании к римлянам и в галатам он также говорит, что при всем при этом, будучи свободны, мы должны быть покорными слугами друг другу, как и апостол людям, так и церковь принимать апостола должна была служить его. То есть не презрели его немощи, но приняли как ангела Божьего. То есть в христианстве такая свобода христиан, свобода христианина своеобразная. С одной стороны, мы свободны от всего, от закона, от исполнения, потому что Христос исполнил весь закон. Но в то же время мы являемся тем, кто исполняем закон ради своих ближних. У нас есть, так понимание, есть двоякая природа. Есть духовная и телесная. Духовной, по духовной мы свободны во Христе. Но по телесной мы друг другу должны служить теми дарами, которые Господь дал. С одной стороны, свободны, с другой стороны, мы обязаны друг другу чем-то в этой жизни. И вот в состоянии греха, как пророк Иосия в 13 главе говорит, что Бог говорит о том, что в Израиле, или точнее принять на нас, ничего нет, кроме порчи, но опора лишь в Боге, в 9 стихе. Мы настолько, к сожалению, человеческая природа греховна, что Господь на примере Израиля говорит, что в вас, через пророка Иосию, ничего хорошего нет. Вот я взглянул на вас, не нашел ничего приличного, достойного, чтобы чем-то вы могли меня порадовать. Только опора лишь на меня, ваша, как-то сглаживают все обстоятельства ваших грехи. Только лишь доверие мне, если вы будете доверять, вера в меня, она вменится вам в праведность, она изменит мои отношения с вами, с Израилем. Это касается и нас лично. И прочитаем Римлянам 1 глава, 17 стих. Вон брат, как звать, забываю. Шалва. Римлянам 1:17. А рядом брат откроет Римлянам 10:4. Как звать? Евгений. Сейчас Шалва Римлянам 1:17, а Евгений Римлянам 10:4.
В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведной верой
жив будет. Римлянам 10:4. Послание к Римлянам, 10 глава, 4 стих.
Потому что конец закона Христос, праведность всякого верующего.
Аминь. И тогда... Евгений, коли ты не прочитал, Галатам 3:13. Ну, опять.
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе.
Аминь. То есть Господь говорит, что мы праведны верою жить будем. По праведности, верой. Праведник верою жив будет, да, Священное Писание говорит. И что, потому что Христос, Он есть конец закона, Он исполнил весь закон. И мы свободны от исполнения этих 613 заповедей. Потому что Священное Писание четко говорит о том, что кто нарушит в своей жизни хотя бы одну заповедь, тот нарушит автоматически весь закон и будет виноват перед всеми этими заповедями. Но поверьте, да, вы сами понимаете, что исполнить закон нереально. Фактически это невозможно. Нам одну бы заповедь в своей жизни, хоть в одной не ошибиться. Что говорить о 613 заповедей? А если мы нарушим в жизни хоть раз одну заповедь, мы нарушаем весь закон пред лицом Господним. Израиль в свое время попросил у Бога закон, дать им закон, дать царя и дать взаимоотношения. И Бог сказал, хорошо, я дам, даю вам вот эти заповеди, чтобы быть праведным по делам, хорошо, исполните весь вот этот список. Не может человек исполнить этот список. И потому Господь и послал Иисуса Христа, чтобы Он исполнил закон. И Его исполнение закона вменилось нам в праведность, как будто мы вместе с Ним, сораспявшись, исполнили этот закон, это заповеди все. И мы, вменяется нам в праведность это исполнение Христом закон. Мы не можем физически исполнить закон. И 1 Иоанна, Иоанна, от Евангелия Иоанна, Сергей, 1 глава, первые 5 стихов. Можно? Иоанна 1, первые 5 стихов. Первое, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Да, Иоанна, 1 глава, первые 5 стихов.
О том, что было от начала, мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь и явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишу вам, что радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы.
Аминь. Господь говорит также в Священном Писании, что вера от чего у нас? А слышание от чего? А прочитал ли сейчас только что брат Сергей о том, что Слово Божие – это и есть Христос. Вера от Христа, вера от Слова Божия. И потому действительно мы, если верим в Слово Божие, если мы верим в Христа, мы получаем праведность исполнения закона. Мы получаем свободу от исполнения этих заповедей. Потому что мы физически не можем их исполнить. И послание Галатам в 5 главе я хочу прочитать тоже место Писания, когда апостол Павел говорит такие слова, что дела плоти известны, или точнее даже выше. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, как так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Господь четко говорит в послании Галатам 5 главе о том, что по плоти человек не может исполнить закон. Это не только потому, что юридически мы не можем исполнить, потому что 613 заповедей нам нереально исполнить, потому что мы одну в жизни заповедь не можем исполнить. И юридически, нарушив ее, мы опять же, я повторяю, нарушаем весь закон. Апостол Павел говорит, вопрос даже не столь в юридическом, сколь в практической части нашей жизни. Потому что он говорит, что дела плоти известны. Мы настолько греховны, настолько порочны, что плоть желает, как говорит, противному духу, а дух борется с плотью. Плоть не хочет, наша телесная оболочка, наше внутреннее человеческое состояние, ничего духовного. Плоти хочется поваляться, отдыхать, ленью позаниматься. Позаниматься вот этими непотребствами, потому что это его уже часть природы, греховной природы. И даже если бы мы умственно соглашались, и часто мы умственно христиане хотим исполнять, стать настоящими христианами, хотим исполнять заповеди, хотим духовно расти, но на практике в нашей жизни куча причин, куча всего, что мешает нам духовно расти. Плоть наша, значит, наша человеческая плоть. Потому что апостол Павел говорит в Галатах в 5 главе, что плоти у нее другие желания и стремления. Она не тянется ни к чему духовному, ей духовное не надо. Ей хочется свое, свои удовольствия. И даже если бы было у вас желание исполнить, вы бы не исполнили закон никогда. Потому что плоть ваша будет этому противиться. Но значит ли, что теперь делать? Что теперь, ничего не делать? Ну сказать, о, ну вот видишь, отче, плоть противится, я не могу не меняться. Найти такую хорошую причину для того, чтобы не идти в рост духовный. Но апостол Павел также в послании Галатам говорит по этой ситуации такие слова, что к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Мы, с одной стороны, свободны от исполнения теперь заповедей Христовых. Да? Как бывает у некоторых христиан, такая политика интересная. Они говорят, я свободен от исполнения заповедей. Все, я живу теперь как хочу. И только что отче Павел, ты сказал, что я по плоти не могу исполнить, не буду стараться даже. Буду вот сидеть и созерцать. Авось само дойдет. Но апостол Павел предупреждает нас о том, что чтобы ваша свобода не была к угождению плоти. Потому что порой христиане воспринимают свободу христианина, это все, я свободен от заповедей, исполнение тех 613 заповедей, да замечательно, живу как хочу. Апостол Павел говорит, нет, дорогие мои, вот такое отношение приведет к угождению как раз плоти и его греховных натур. Потому что далее он говорит о том, что желает Дух. Галатам 5 глава, прочитаем. Брат Константин, Галатам 5 глава, с 22 стиха, это 22 и 23. Плод же Духа. Галатам 5, 22, 23.
Плод Духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых нет закона.
Аминь.
Но те, которые Христовы, дальше?
Да, можно.
Распяли плоть со страстями и похотями.
Аминь.
Если живем духом,
Да. Если живем духом, то по духу и поступать должны. Апостол Павел говорит, что но те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями своими. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Дорогие братья, да, мы свободны от исполнения заповедей Христовых. Да, мы получили во Христе свободу, и поэтому мы по плоти не можем исполнить закон. Мне кажется, ну все замечательно. Но Бог предупреждает через апостола Павла, что, дорогие мои, если вы Христовы, если вы христиане, считаете себя христианином, то вы распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Это работа, дорогие мои. Это не просто созерцание на диване и ожидание того, что Бог сам что-то сделает. Не думайте так, Бог так не сделает. Это работа, ваша работа. Вместо того, чтобы говорить, а зачем мне читать Библию, взять и читать. Зачем молиться, начать молиться. Не сидеть на диванчике и кровати и считать, что ну потом как-нибудь. А нет, пойти себя заставить. Это как заставить себя встать утром на работу, поехать на работу и выполнить свою работу. Так и жизнь духовная, она требует каких-то усилий, применения этих усилий. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша, опять же повторю, не была поводом к угождению плотью. Но любовью служите друг другу. Наша задача служить друг другу. Любовью, проявлять любовь, плоды духа в нашей жизни. Если вы духовные, то и должны поступать духовно. Потому что плоть противиться духу, а дух плоти. Это работа. Мы должны, будучи свободны во Христе, применять усилия в своей жизни. Потому что по-другому этого невозможно сделать в своей жизни. Нам важно, что же сделать для того, чтобы в моей жизни вот этот процесс начался. Давайте, Рустам, возьми Евангелие от Марка 16, главу 16 стих. Марка 16, 16. Константин, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут заводить и ними изгонять. Будут брать змей, и если это смертоносное выпьет, и повыпьет, позволит смертоносное, и они будут здоровы.
То есть Господь говорит в Евангелии от Марка, что главная задача, чтобы жизнь началась, это уверовать в Христа. И вы получите спасение. Начнет процесс. Я могу читать Библию вдоль и поперек, но если я не верю в него, то, что говорится в Священном Писании, все бесполезно. Это хороший пример, я неоднократно приводил. Это на факультете востоковедения. Библию читают замечательно. Это настольная книга, особенно кто занимается древними народами Востока и Ближнего Востока. Это хорошая для них историческая книга. Но то, что они читают и не верят, это никакого результата не приносит, если нет веры. И Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих.
А те, которые приняли его, верующие в Его, дал власть быть чадами Божьими.
То есть, поймите, человек, уверовавший, он получает власть быть ребенком Божьим. Он не просто становится верующим, он становится сыном или дочкой Господа Бога своего, Отца Небесного. Он получает власть и имеет возможность менять свою жизнь, обращаться к Отцу, согласно тому, что даровал Бог. Я дал вам власть быть моим ребенком. Вы можете прийти ко мне и потребовать что-то у меня. Не просто дай, дай, дай. А Господь, помоги, измени, преобразуй меня в жизни. Будучи свободными во Христе, Господь дает нам огромное благословение. И в связи с этим Мартин Лютер говорит, христианин имеет в вере достаточно и не нуждается ни в каких делах, чтобы быть праведным. А раз он не нуждается ни в каких делах, то он определенно не связан никакими заповедями и законами. А раз он не связан, то явно свободен. Это и есть христианская свобода, которая являет, естественно, вера. И которая делает это не для того, чтобы мы могли бездельничать и злодействовать, но чтобы не нуждались мы ни в каком деле для достижения праведности и блаженства. И вот в процессе веры во Христе Мартин Лютер говорит о душе человека такие слова. «Все, что имеет Христос, будет достоянием верующей души. А то, что имеет душа, станет достоянием Христа». То есть Мартин Лютер говорит, когда мы верим, уверовали в Иисуса Христа, приняли спасение, то, что чем наполнена наша душа, мы отдали Богу. А что мы отдали? Грехи, страсти, похоти, злобу, негодование. А уверовав в Христа, мы стали ребенком Божьим, Бог дал взамен этого себя, свое, святость, праведность, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, вот плоды Духа. Когда мы уверовали Христа, Господь забрал наше состояние греховное. И сораспялись мы на кресте, и Он пригвоздил это туда, на кресте. И вместо этого Он наполнил нас миром, покоем, святостью и праведностью Своею. Мы стали чадами Божьими. И вот всякий порок, который имеет душа на себе, да, становится собственным для Христа, как говорит Мартин Лютер. Это стало его собственностью. А Бог дал нам свою собственность, святость и праведность. Христос понес этот грех и пригвоздил на кресте. Он уничтожил его. И удивительно, когда в послании к Галатам апостол Павел говорит, обращаясь к ним, в Галатам в первой главе, вы, которые приняли Христа заповедью Божией, вы опять возвращаетесь на старое. Вы вначале приняли Христа, веру в Христа, но вдруг в какой-то момент своего из жизни вы решили исполнять законы заповеди Божьи. Ну хорошо, он говорит, исполняйте, попробуйте. Но закон предупреждает, что если вы нарушили хоть одну заповедь, вы нарушили весь закон перед Господом. И вам не сдобровать. Попробуйте исполнить это по закону. Это нереально. Он говорит, юридически это невозможно. И практически, потому что наша плоть желает другого. Никакого духовного, хорошего плоть не желает. У нее свои интересы, свои приоритеты. И как бы мы не хотели умственно исполнить закон, мы этого не сможем. И поэтому апостол Павел говорит, так вернитесь ко Христу, вернитесь к благодати, милости Божией, к Его святости и праведности. Хватит ходить по делам закона, получите свободу. Он говорит, стойте в той свободе, которую вам даровал Христос. Не надо возвращаться на прежнее в своей жизни. И поэтому, когда вот этот происходит неравномерный обмен, мы отдаем свое греховное, Господь дает свою святость, тогда в жизнь человека, когда он действительно уверовал в Христа, покаялся в своих грехах, приходит мир и покой. Приходит вот эта как бы плита сваливается с нас, это греха, этого порока с нашей жизни. И приходит мир и покой, приходит радость в жизнь нашу. Давайте, Сергей, прочитай 1 Коринфянам 15 глава, 44 стих и с 53 по 57. 1 Коринфянам 15 глава, 44 стих и 53 по 57.
Сеется тело душевное, но остается тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Далее...
53-57.
Ибо тленному всему надлежит обрести тление, и смертному всему обрести бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, облечена смерть победы. Смерть, где твое жало? А где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон.
57.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу.
Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. В 44 стихе Господь говорит, апостол Павел через Господь через апостола Павла говорит, что сеется тело душевное, восстает тело духовное. Когда мы сеем вот это наше душевное, отдаем Богу, Бог делает такой удивительный, неравномерный обмен, что он возвращает нас в духовное. Когда мы отдаем Богу все наши пороки, страсти, злобу, негодование, наши сомнения, он дает нам мир, покой, радость, святость, праведность, любовь, долготерпение, милосердие, кротость. Когда мы сеем, закапываем землю, вот наши душевные, Бог, говорит, дает плоды духовные, взращивает в нашей жизни. Но если мы не готовы, дорогие братья и сестры, отказаться от своего душевного, не хотим это посеять, закопать в земле, нам кажется, что, ну как я отдам это моя часть жизни, это мое, нам трудно, как я от этого откажусь? Потому что мы смотрим с одной только призмы на это. Я закопал, значит, похоронил. Все. Я потерял. Но надо это видеть, как видит Господь. Вы закопали семя душевное, но взамен этого отказа от душевного Господь взрастит в вас плод духовный. Если мы откажемся от греховных этих страстей, похотей и желаний своей жизни и закопаем это, отдадим Ему, Господу Богу, в своей жизни, Он произрастит в нас духовные плоды, изменит и преобразует. И поэтому, как в 53-м, по 57-м стихе говорится, «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Наша тленная и плоть, и наша жизнь, и наше мышление тленное, оно должно облечься в нетленное. Оно должно облечься в бессмертное. Мы свои узкие, тленный человеческий разум должны закопать, похоронить в своей жизни, чтобы наши принципы жизненные, наше мышление было на уровне бессмертного, тленного. Не смотрели рамками вот этого мира, времени, пространства. Но когда в наше мышление мы поменяем, когда придет вот этот щелчок в нашей жизни, сработает этот тумблер, и мы начнем смотреть на свою жизнь, на свои дела, поступки, на окружающее зрением, извиняюсь, Божьим, бессмертным, нетленным, твои дела и поступки у нас будут совсем другие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано, поглощена смерть победою. И смерть... Все то, что мы здесь погибает, уничтожает, имеется временное явление, в нашей жизни оно будет ничего значить. Мы получим плоды духовные бессмертные, и кротость воздержания уйдет, вот это плотское, смертное, из нашей душевной, нашей жизни. Оно умрет. Наконец-то. Мы наконец-то избавимся от этих вещей в своей жизни, от этих недостойных вещей и поступков. И получим плод духовный, который имеет будущность, который имеет бессмертный плод в нашей жизни. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Мы имеем свободу во Христе от этого закона, от этого греха. И тогда мы действительно с радостью скажем: Господи, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И мы сможем сказать, как говорит апостол Петр в первом послании, 2 главе, 9 стихе. Светлана, можете 1 Петра 2.9 прочитать? Без очков? Константин, тогда. 1 Петра 2.9. Назвать себя так, как Господь нас называет. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 2.9.
Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет.
То есть царственное священство говорит, вы становитесь не просто моими детьми, а служителями, царственным священством, детьми Царя Небесного и священством небесным. Вы получаете Божие благословение в своей жизни. И 1 Коринфянам 3.22, Сергей, можешь прочитать? 1 Коринфянам 3 глава, 22 стих.
Могу.
Угу. Да.
Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все наше, вы же Христовы. А Христос Божий. Аминь.
То есть Господь говорит, что когда мы становимся Его детьми, мы получаем все от Него. И мир, и жизнь, и смерть, и настоящее будущее – все ваше. Смерть теперь для нас не проблема. Смерть для нас не страх и ужас. Смерть – это дверь, которая открывает нам Дверь в Царство Небесное – вечность. И жизнь Он дает, настоящую жизнь. Не в суете, в беготне, как белка в колесе, а настоящую жизнь нашей жизни. Также и настоящее. Я вам даю настоящую жизнь. Я даю вам сегодня жить, служить мне. И будущее вам, как говорит Священное Писание, Дух Божий возвестит вам. У вас есть, у детей Божьих, и жизнь, и смерть нормальная, и настоящее, и будущее. У вас есть будущее. У вас есть, как говорит Священное Писание, у верующих людей есть будущность и надежда. У нас есть надежда на будущее. У нас есть надежда, что мы наследуем Царство Небесное. Мы не живем просто так, в суете, в беготне, не понимая, как этот мир, чем все закончится, что за этой чертой, ради чего я все это делаю в своей жизни, зачем мне это все. Господь говорит, что даже закончится жизнь, там она начнется, совсем другое. Там вечность с Господом быть, там Божья благодать, мир, благословение в нашей жизни. Потому что в Римлянам 8 главе, 28 стихе говорится, что... Женя, прочитай, Римлянам 8, 28. Римлянам 8, 28. Содействует ко благу. Аминь. Все содействует ко благу. И благо в этой земле. И хорошее, и злое. Потому что когда что-то происходит в нашей жизни не так, как нам хочется, мы часто задаем вопрос, неправильный вопрос, почему это со мной случилось. Когда вы задаете этот вопрос Господу, он в нем звучит такой как бы эффект претензии к Господу. Почему это со мной случилось? Это гордыня, с одной стороны. Почему, Бог, я вот такой, я вот такая, и это произошло со мной? Да это не должно было произойти со мной. Я ж твоя дочь, я ж твой сын. В честь чего со мной должно быть все замечательно, все прекрасно? Но когда мы зададим правильный вопрос в смирении, Господь, для чего ты попустил в моей жизни эту ситуацию? Тогда Господь ответит. А покуда мы в гордости, надменности задаем вопрос Господу, а почему это вдруг со мной так произошло, Бог отвечать не будет. Но когда мы в смирении, в кротости примем эту ситуацию, скажем, Господь, для чего? Может, что-то во мне надо изменить? Или я как-то не шел не в том направлении? И ты хочешь мне что-то показать? Допустил эту ситуацию, потому что я уже как-то с курса сбился? И ты хочешь меня привести в чувство? Вот тогда жизнь будет меняться, преобразовываться в нашей жизни. Далее я хотел бы, да, как говорится, процитировать еще Мартина Лютера, который говорит, кто же не верует в Христа, тому ничего не послужит ко благу. Тот будет всему слугу и на все досадовать, и молитвы его не примутся, и не предстанет он пред оком Божьим. Человек, который все время верующий во Христа, человек, который не верит во Христа, говорит, его молитвы, его дела, поступки не вменятся ни во что. Это бесполезная жизнь, если человек ходит в церковь, а не верит в Христа. Он не доверяет тому, что сделал Бог на Голгофском кресте. Он эту жертву не принимает. Не принимает и благословения, и обетования. И далее Мартин Лютер говорит так же. Итак, христианин, говоря о делах, освященный верою, совершает добрые дела. Но не становится тем самым лучше или посвященнее, ведь это не увеличивает веру. Если бы он не веровал и вообще не был бы христианином до этого, то все его дела ничего бы не стоили, но были бы тщеславно глупыми, наказуемыми, проклятым грехом. И об этом он приводит там пример с Адамом и с Евой. Мартин Лютер говорит о том, что добрыми делами мы не заслуживаем себе каких-то бонусов. Мы не можем заслужить этих бонусов, мы не достойны ничего. Добрые дела – это причинно-следственная связь нашей жизни. Я делаю добрые дела, потому что я по-другому не могу. Это стало моей природой. Греховное, плотское шло. Теперь духовное во мне. Не хочется быть кротким, милостивым, проявлять любовь друг к другу, как говорит апостол Павел. Делать дела верой в Господа Иисуса Христа с любовью. И далее Мартин Лютер также говорит, никогда добро и праведное дело не создадут доброго и праведного человека, но добрый и праведный человек исполнит доброе и праведное дело. То есть мы должны понимать, что дела, которыми мы пытаемся что-то заслужить в своей жизни, они бесполезны, если мы пытаемся делами доказать свою святость. Как некоторые верующие люди, уверовав во Христа, хотят, как некоторые фарисеи в Израиле делали, надо сверх меры постараться. Я еще буду доказывать верность Богу делами. Но Бог говорит, не требует нас от нас этого. Добрые дела – это не попытка доказать Богу что-то, что я верующий. Добрые дела – это результат моего внутреннего изменения и преобразования. Мы не можем заслужить дар Божий, спасение. Господь говорит, вы свободны, с одной стороны, от исполнения этих заповедей. Но это не значит, что я не должен их исполнять. То есть, я свободен от исполнения заповедей в том случае, если я пытаюсь этими заповедями заслужить спасение. Понимаете, о чем? Что не надо пытаться заслужить спасение исполнением заповедей. Вы свободны от такого способа спасения, который требовал к себе израильский народ. Выпросил у Бога, Бог дал, пожалуйста. Но они так ничего и не получили. И Христос говорит, не надо исполнять заповеди для получения спасения. Вы это не исполните все равно. Примите для спасения жертву моего Сына Небесного Иисуса Христа, те обетования, которые я дал через это, верой растворите это слово, которое говорит Священное Писание, и вы наследуете Царство Небесное. И дела, исполнение заповедей, они будут как бы сами собой выходить из вас, потому что это станет частью природы вашей. Вы по-другому поступать не сможете. Вы захотите быть добрым, вы хотите исполнять заповеди. Вы захотите это делать, потому что дела плоти вы похоронили, это уже не ваше. Вы начали жить духовной жизнью, мыслить духовными рамками, мыслить нетленно и мыслить в бесконечность, бессмертие Божие, Его стандартами, Его взглядом, Его мышлением в своей жизни. И теперь некоторые вещи, от которых мы взрывались, наш характер, наш эгоизм, теперь это на нас не действует, потому что, ладно. Обидели меня, и что? Я что, от этого умер? Нет. Ну, значит, так надо. Значит, надо сделать выводы. Если это меня будоражит, то, может, что-то вам не надо поменять. И Господь может через этого человека и подкалывает меня, так скажем. Подталкивает, смотрит. Родной, дочь, родной, сын, тебе вот тут проблема. Я тебя и послал, этого человека. Я же рассказывал историю как-то давно о человеке, который, когда я сидел на богослужениях еще давным-давно, и ко мне начал подсоединяться человек, который все время задавал вопросы во время службы, во время проповеди. Я месяца 3-4 не мог нормально проповедь слушать. Мне это начало так раздражать до невозможности. Я начинал садиться на другую церковную скамью, он опять за мной. Я потом опять пересяду, он опять ко мне начинает болтать. Я не слышу, что говорит пастор. Меня начало это раздражать. А потом в один прекрасный момент просто Господь меня обличил и показал, что, Паша, у тебя есть проблема. Тебе вот эти ситуации, эти вещи раздражают. Ты должен отдать это мне, чтобы это тебя больше не раздражало. И тогда я отдал это в руки Божьи, покаялся пред Господом. И на следующую службу уже человек ко мне не сел. Он больше уже ко мне не садился, он начал садиться к другому человеку. Но я так понял, значит, у того такая же проблема, как у меня. Он Божий инструмент в руках Божьих. Понимаете? Мы должны вот друг другу видеть дары. Даже пусть человек нас этот раздражает. Но он инструмент в руках Божьих. Не надо думать, что я такой служитель классный, я такой инструмент, лопата такая в руках Божьих, а остальное это какая-то культяпка. Ну, что с него возьмешь, Бог, ну, разве это инструмент в твоих руках? Неказистый такой, мелкий, ненужный, спичка какая-то, ну, бесполезная. Нет, каждый инструмент в руках Божьих. И для чего-то Господь посылает в нашу жизнь разных людей, кто приносит благословение, а кто-то огорчение. Но это не надо, значит, считать, что это лютый враг, посланный дьяволом. Да может, Бог послал. Нас собрал здесь для чего-то, чтобы друг другу что-то преобразоваться. Может, в свое время Бог нас направит, может быть, каждому в своем направлении. И потом, через несколько лет, мы, оглядываясь назад, мы скажем себе, признаемся, что этот период моей жизни нужен был мне, потому что мне надо было от чего-то избавиться и что-то получить от этого человека, чтобы духовно вырастить, потому что я знаю, то, что мне казалось там, тогда, проблемой и головной болью, теперь для меня это ответ на то, что в той ситуации, в которой я нахожусь. Для меня то, что было проблема, теперь благословение. Это опыт решения какой-то проблемы. Значит, мне это надо пройти, потому что что-то Господь, нечто другое приготавливает нам на будущее. И чтобы укрепиться духовно, взрастись, быть готовым к этому новому в своем служении и жизни, мне надо это пройти. Пусть это кажется сейчас неудобно, противно. Я скрежету зубами, но я знаю, что я для чего-то прохожу. Бог не зря делает, сводит вот эти божественные встречи, божественные связи. Для чего-то Бог приготовил, потому что это мне, этот опыт, полученный тогда, приведет меня к большим благословениям и откроет двери в то, о чем я даже не помышлял, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он приготовил нечто большее, о чем мы даже не думали, не призадумывались в нашем жизни и служении, говорит апостол. Говорит Господь через апостола, что у меня есть нечто удивительное для вас. Вот вы думаете вот такими мыслями, такими вот ограничениями, а у меня для вас нечто вообще другое. Если я вам покажу, вы просто ахнете и скажете: Господь, да это нереально. Да, сейчас нереально, потому что ты, вот твой уровень духовного развития. Но там я подготавливаю сейчас тебе через эти трудные ситуации, чтобы ты духовно вырос и вот смог получить вот это Божье благословение. А пока ты вот такой, ты не можешь унести это Божье благословение, оно тебя раздавит, оно тебя испугает. Ты от этого убежишь, потому что ты поймешь, Господи, да мне нереально это исполнить. Во плоти нет. Но с Богом да. И когда мы духовно вырастем, Бог откроет это благословение, мы возьмем, сможем это унести. Это будет удобно носимое для нас ноша. Сейчас пока нет. И может быть поэтому Бог пока и не показывает какой-то план на будущее. Он только предвкушение говорит, какие-то дает нотки, какие-то дает сигналы, что я приготовил нечто другое для вас. А мы хотим ворваться в дверь. Господи, ну открой, ну-ка давай, давай, открой. Да если он откроет дверь, вы ахнете. Вы поймете, что, Господи, да это нереально. Да? Сейчас тебе это нереально. Но там я тебе провожу через эту ситуацию, чтобы ты укрепился, как бы сказано, накачал духовные мышцы, чтобы это благословение ты смог унести в своей жизни. И поэтому Бог и даровал нам свободу во Христе. Он дал это благословение быть свободными. Но главное это свобода, чтобы не было к угождению плоти, чтобы вы могли духовно расти, могли открыть эти двери Бог вам, и вы могли унести это удобно носимое благословение. Но проблема многих христиан, которые получают эту свободу во Христе и начинают жить, беря эту свободу во Христе, плотскими мышлениями, плотским образом жизни. И они опять уходят в плоть. Они начинают говорить, о, я свободен от заповедей, все, живу как хочу. Но Бог дал свободу не для того, чтобы мы опять ушли в рабство. Бог работает со свободными. Читайте Ветхий Завет, книгу «Исход». Один из главных принципов богословского смысла книги «Исход» — это того, что Бог начинает работу и работает, и вводит в землю обетованную, книгу Иисуса Навина, читайте, только с людьми свободного мышления. Бог не может использовать человека, у которого рабское мышление, греховное рабское мышление. В обетованную землю вошли несколько человек из предыдущего поколения. Богу пришлось 40 лет водить людей, старое поколение, чтобы оно вымерло. Потому что с рабским мышлением Господь не работает. Он не может ввести в план Божий человека с рабским мышлением. Ему нужен человек, у которого взвод. Сознание себя как свободного во Христе. Когда мышление его нетленное, когда взгляд его в бессмертие, в вечность направлен, когда у него взор такой же, как у Бога. Потому что если Бог стоит, смотрит, вечный Бог, всемогущий сюда, а человек вот туда, на внешнее, на условное, на время, на силы свои смотрит. Бог не может работать с таким человеком. И поэтому Он нас меняет, преобразовывает в своей жизни. Чтобы мы смотрели едино, одним взглядом, Божьим взглядом вперед. Пусть Господь нас благословит. Аминь.